Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, миссионер Марина Борисова и Алексей Пичугин.
И мы пытаемся искать истину с помощью отца Олега. Отец Олег, а вот насколько, на ваш взгляд, оправданы переходы? Вот вы вспомнили старообрядцев. В свое время старообрядцы, которые признавали священство, так называемые поповцы, потратили много сил и времени на поиск некоторых каких-то восточных правильных архиереев, которые поставили бы им собственных священников. Вот, а это был поиск какого-то правильного места, где сохранен с помощью правильного обряда сохранена именно вот та истина, которая открыта в Откровении. И в наше время существует какое-то количество людей, которые вот пытаются познать истину через церковные таинства. Что-то им не нравится, что-то им как-то вот не ощущают себя внутри этого всего. Они начинают переходить из конфессии в конфессию, из толка в толк. Они пытаются вот найти то место, где обрядовая сторона откроет им с их точки зрения истину. Какие подводные камни в таком поиске истины?
На самом деле истина – это не человек. Это не отец Олег, там, не отец Петр, не отец Макарий. Истина, мы определились, она субстанциональна, и в нашей ситуации это, конечно, Слово Божие. Как мы определились, Слово Божие тоже истина, потому что через Слово Божие мы познаем сейчас и Отца, и Сына, и Духа Святаго. Но мы можем еще и через таинство приобщаться к познанию Божества, как пресвитер Николай Афанасьев в предисловии к своей книге «Церковь Духа Святаго» он пишет: «Если я чему-то научился, это был блестящий образованный человек, то только от чаши святого причастия». На самом деле истина проста, она предельно проста, как и природа Бога, она абсолютно проста. Многосложность – это удел тварных каких-то вещей, начал. Но не более того. А истина, она собеседует с нами. Истина стала подобна нам во всем, кроме греха, как пишет апостол Павел о Христе. Он стал подобен нам во всем, кроме греха. Он был даже искушен во всем, кроме греха. То есть не было такого искушения, которое бы не коснулось его, особенно в тот момент, когда он взял на себя грехи всего мира. Он пережил эту греховную реальность каждого из нас как свою собственную. Поэтому вот наша христианская истина, имеющая выражение в слове, она понятна нам, она человечна. Она человечна. Если Бог стал человеком, то Он стал нашим сотелесником, как говорит Григорий Ниский. Сотелесник. То есть Он такой же, как мы. Эта истина, она не удалена от нас, как, например, представление о божественном в других религиях. Это что-то такое абсолютно непостижимое, абсолютно удаленное от вот этой реальности, в которой мы живем. А действительно, наша истина стала плотью, обитала с нами и обитает с нами. Ведь Христос, когда Он возносился на небо, Он сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». И Он говорил: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди. Вот сейчас в студии три человека. Мы говорим об истине. Если мы верим словам Христа, Он здесь тоже посреди нас находится. Потому что Он всегда спешит на помощь тем людям, которые пребывают в поиске Бога и хотят обрести Его и познание о Нем. Поэтому мне кажется, что человек должен проявить искренность. Вот в послании Иакова есть такие слова: «Если у кого недостает мудрости, пусть просит у Бога, простоте как бы своего сердца, и Бог дает ответ просто, то есть без каких-то там предварительных условий. Если человек чувствует, что недостает мудрости, он должен обращаться к Богу, и он получит ответы на свои вопрошения. Как? Если с молитвой мы соединим чтение Писания, а с чтением Писания соединим молитву, это возникает полноценный диалог. В молитве мы обращаемся к Богу, соединяя с молитвой чтение Писания, получаем ответы самой истины на наши молитвенные воздыхания и вопрошания. Любой человек сейчас может пойти в магазин, купить и Библию, и молитвослов, и может начать вот такую практику осуществлять. В христианстве предлагается человеку «иди и вишь», «иди и смотри». То есть мы предлагаем опытно убедиться в истинности этого пути.
А как же получается, что человек, руководствуясь этим напутствием «иди и смотри», попадает в секту?
Человек попадает в секту от дефицита любви. Он оказался в каком-то вакууме. Потом надо понять, что в секты не попадают люди из воцерковленных семей. Это очевидно.
Ну, секты... я бы не был так уверен. Мне кажется, что вообще никто не застрахован. Действительно, очень закономерный вопрос, что в поисках истины. В какой-то, вы, наверное, тоже знаете таких людей момент, человек понимает, что ему чего-то не хватает в том месте, где он находится, даже если это церковь, и он, ему начинает казаться, что он уже не видит здесь истины. От недостатка ли любви, внимания, еще от чего-то. Примеров, фактов может быть огромное количество, но вот он идет искать ее и попадает куда-то.
Но реальность все-таки такова, что в секты попадают люди из безрелигиозных семей, скажем так, чаще. Значительно чаще. Я не знаю ни одного случая, я много работаю с сектантами, участвовал в присоединении очень многих людей, чтобы человек из воцерковленной семьи ушел бы в секту. Я знаю один такой случай. Этот человек, он брат священника, и действительно он работал в церкви, он мирянин, и он увлекся сектой Виссариона. Вот этими идеями этого лжехриста, но у него проблемы, связанные со здоровьем. Он, по-своему, искренний человек, мы его стараемся не обижать, когда он приходит в церковь. Он часто заходит в храм, где я служу, то есть чувствует какой-то дефицит общения, потому что когда-то в детстве, в молодости он все-таки был православным. Поэтому истина, вот надо понять, она открывается просто – взыскующему. Человек может быть неверующий, но ищущий истину. Вот однажды к Иисусу Христу подошел человек, у которого была серьезная проблема, но он был неверующий. И он воскликнул: «В неверие моем услышь меня, Господи!» И Господь его услышал. Он обратился к истине из глубины неверия. Но проблема-то была серьезная у него. Он хотел помочь своему близкому человеку, и Христос услышал. Мы знаем обращение многих великих людей к истине. Это удивительное обращение блаженного Августина, которое описано в его исповеди. Это обращение Киприана, который был магом, там, волшебником, сатанистом, общался с дьяволом, как он чудесно обращается к Богу. То есть люди, как бы пребывая в разном состоянии, когда они начинали искать истину, они ее все-таки находили. Потому что она недалеко от каждого из нас. Бог вездесущ, Бог всезнающ, Он слышит наши переживания, вот именно не слова наши, но и наши переживания. Он слышит вот состояние нашего эмоционального фона. Он знает, как подойти к нам. Но есть тут одно обстоятельство. Бог не хочет спасать нас без нас. Не потому, что Он не может, а Он этого не хочет. Потому что Бог есть любовь, а любовь не осуществляет насилие. Он ждет, когда мы добровольно откликнемся на его призыв. А то, что Бог призывает всех, это очевидно. Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Имеется в виду труждающиеся на дьявола, обремененные грехами. Он всех призывает к освобождению. И Христос говорит: «Познай истину, и истина сделает тебя свободным». Потому что когда человек не знает Бога, он вообще не знает смысла этой жизни. Зачем он пришел в этот мир? Для чего он живет? А когда он постигает через Слово Божие, которое есть истина, истину Бога Отца, истину Бога Сына, истину Бога Духа Святаго, жизнь его наполняется реальным смыслом. Он действительно, познав истину, становится свободным. От чего? От власти греха, от страха смерти и от власти дьявола. Как сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. И когда истина побеждает неверие в человеке, искушает его, человек обретает свободу.
Но в поисках истины, вот мы уже говорили, что она может быть открыта по Божьему откровению, она может быть узнана в таинствах, она может быть познана через Слово Божье.
Правильно, многоразлично и многообразно, как сказано в Писании.
И вот вопрос, а роль человека как носителя знания об истине, то есть роль проповеди, роль какого-то примера, мы каким-то образом транслируем ее, или все-таки все равно те, кто рядом с нами, смотрят скорее все-таки на таинство, на Библию, на какие-то исторические примеры, но не на нас?
Отец Павел Флоренский, как-то уже приводил этот пример, он рассуждает так. «Я слыхал, что на Западе учат людей плавать на тренажерах. Ложится человек там посреди комнаты, какие-то палки присоединяет, он там крутит, вертит. Не лучше ли войти в саму живую стихию воды и поплыть?» Человек, проповедник, там, епископ, там, пресвитер, диакон, он не является выражением субстанциональной истины. Таковой истиной является только Святая Троица и Слово Божие. Но он может быть проводником, транслятором этой истины. Сказано «вера от слышания». Вот для радио это слово очень такое значимое – слышание. А слышание – от Слова Божия. То есть задача проповедника – передавать эту истину, не добавляя, не внося в нее ничего личного, субъективного. Вот я помню в детстве, моя мама, она на кухне так начистила стекло, я сел и говорю: «Мама, а где стекло?» То, что я помню, там были какие-то пятна, и его было видно. Вот пока в нашей проповеди присутствует вот наше эго, и мы транслируем истину с нашим восприятием этой истины, а наше, оно все-таки субъективно, истина божественная только объективно, как бы видно наш почерк, наш стиль, мы мешаем как бы разглядеть истину. А чем более человек очищает свой внутренний мир, тем меньше видно самого этого человека. Он действительно как транслятор истины. Как я ребенку смотрю и говорю: «Мама, где же стекло?» Она говорит: «Так я его просто помыла, вычистила его». И вот задача священнослужителя, сказано, например, у апостола Петра: «Говорит ли кто, говори как Слово Божие». То есть говори не от себя. Говори, а опираясь на библейские тексты, на святых отцов, которые говорили Духом Святым. А Дух Святой, о котором сказано, он дышит где хочет, ты голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Конечно, он может действовать через любого человека, но человек в данном случае – это орудие. В церкви нету никаких внешних авторитетов. В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Если кто-либо из нас, то есть из апостолов, придет и скажет не то, что вы приняли, да будет анафема. Если даже ангел с неба прилетит и будет говорить не то, что вы приняли, да будет анафема». В церкви авторитетным является сама истина Христос, сама истина Слово Божие и сама истина Святой Троицы.
Но,
это объективная истина.
Но так ли все обстоит на практике? Ведь на самом деле авторитеты в церкви присутствуют в земной церкви. Это и епископы, и священники. И самое сложное заключается в том, что они не всегда согласны в своих словах друг с другом. И люди, которые приходят и хотят воспринять их как ретрансляторов, пребывают в некотором недоумении, особенно если они впадают в противоречие.
Но это как стекло, если оно грязное, его видно. А если оно чистое, его не видно. Человек, священнослужитель, должен проповедовать так, чтобы вот его было бы не видно. Вот он говорит, а люди взирают не на него, а на Христа.
Как иконописец, который не ставит подпись под икону.
Да, совершенно верно, очень хороший пример. То есть от нас мир должен ждать, неважно, кто мы там, епископ, пресвитер, декана, только Христа. Как апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа и притом распятого. Но если мы увлекаемся там философией, которая основана не на Христе, если мы предлагаем свои какие-то телогумены, частные богословские мнения, тем более впадаем в какие-то пересуды, споры друг с другом, то апостол Павел говорит, не плотские ли вы? И он спрашивает, а кто такой Павел? А кто такой Аполлос? А они только служители. И в той мере, в какой им дал Господь. Да, там Аполлос там поливал, там Павел насадил, но взращивает-то Бог. И в послании к Галатам он пишет, и в знаменитейших, то есть в главных христианских лидерах, я не нашел ничего особенного. Бог не взирает на лица. Поэтому авторитетным является Христос. И архиерей, он символизирует Христа в этом значимость его служения. А если он представляет только себя, вот это уже проблема.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, известный писатель, миссионер. Мы говорим о поисках истины, и вот меня действительно заинтересовало это ваше утверждение о том, что не должно быть видно ретранслятора, проповедника. Наверное, это так, но вы занимаетесь миссионерской деятельностью уже почти 30 лет, да больше даже, наверное, 30. А долго ли вы избавлялись вот от собственного эго в проповедях, в беседах, в разговорах?
Я до сих пор избавляюсь, пытаюсь избавиться было от ли какое-то собственного
ощущение,
эго.
Было ли какое-то ощущение, что, ну, вот, Рубикон ли перейден, или что-то поменялось от начала пути?
Я думаю, что перемены, они все-таки происходят. Вот иногда люди жалуются, что нет никаких перемен. Исповедуем одни и те же грехи каждый год. Все повторяется. На самом деле это не так. Меняется отношение к проблемам. Если в молодости человек не замечает каких-то проблем, с годами каждый грех, даже незначительный, воспринимается как личная катастрофа. Это называется рост в познании истины. Истина высвечивает в нас все то, что не соответствует самой истине. То есть с годами человек должен более критически оценивать самого себя. То есть неприятие своего эго должно возрастать, а не умаляться. Поэтому Рубикон мы перейдем, когда мы перейдем от этой жизни к другой. После этого мы ничего не сможем исправить, потому что у нас не будет инструмента исправления. А инструмент исправления человеческой души – это человеческое тело, как учит церковь. А здесь до конца мы будем осознавать свое несовершенство, свою слабость, свою эгоистичность. Ибо в тот момент, когда мы скажем, что мы что-то достигли, мы все и потеряем.
Но ведь на протяжении всей истории христианства люди искали вот этих ретрансляторов святых. Они пробирались в пустыню, где отшельники спасались, убегая от мира. Они шли к преподобному Сергию в лес. Они искали прозорливых старцев. Они верили, что есть примеры, вот воплощенные примеры, как Пилат видел воплощенную истину, так в какой-то степени отражение этой воплощенной истины люди испокон веков искали тоже в других людях и находили. То есть этот путь тоже существует.
На самом деле это поиск Христа. апостол Павел пишет: «Подражайте мне, как я Христу». И в то же время он пишет: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Луна не является источником света, вот это поймите. Она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой он падает на нее. Так и любой святой. Сам по себе он не является источником света. Он отражает свет Христов в той мере, в какой он принял его в себя. Поэтому Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». То есть в той мере, где я уподобился Христу, вот в этой мере мне подражайте. И не подражайте мне в моей самостости, в моем эго. То есть чем меньше видно нас самих, когда мы становимся прозрачны, а святые – это были прозрачные люди, через которых свет Христов проникал в этот мир, тем больше назидания люди получали от этих святых. Но не они источник света, как и луна не является источником света. Иногда бывает полное лунное затмение. Есть такие люди, которые совершенно не отражают присутствие Христа в этом мире.
А вот это стремление узнать о себе волю Божью, с которым люди ищут каких-то просветленных духовников, старцев, людей, которым с их точки зрения открыто то, что не видно им самим, оно имеет отношение к поиску истины или это феномен другого порядка?
На самом деле поиск старца – это из серии вот поиска Китежа, града Китежа. Духовник должен быть в шаговой доступности. На Руси было принято, что духовник – это священник ближайшего к дому храма. А если человек избирает себе духовника где-то там за сотни километров, зачем он это делает? Чтобы пасти самого себя, самому. Это нереальное окормление человека. А духовник, как и лечащий врач, домашний врач, он должен быть в шаговой доступности. Поэтому мудрствовать не надо. Надо ходить в тот храм, который рядом с домом, там найти духовника для себя, для своей семьи, для детей своих, и спокойно возрастать в благодать.
А если нет, а если нету контакта? Ведь контакт с человеком либо устанавливается, либо не устанавливается. Вот если со священником из ближайшего храма в шаговой доступности он не устанавливается.
Сказано: прими пророка во имя пророка, получишь награду пророка. Прими праведника во имя праведника, получишь награду праведника. Прими священника во имя священника, а не потому, что этот рыжий, этот лысый, этот толстый, этот очень худой. То есть отнесись к священнику как к священнику, и ты получишь то, что Господь дает через этого священника. Ведь церковь с древних времен учит, что благодать действует и через недостойных священнослужителей. И сам Христос об этом учит.
Да, но только советы. Дело же не в достоинстве и недостоинстве. Он может быть достойным человеком, но вот его взгляды на жизнь, не обязательно на церковь, но на жизнь, сильно расходятся взглядами, даже не касаясь церковных вопросов, человека, к которому к нему приходит. И они не могут найти друг друга.
Система церковного образования священнослужителя, она и заключается в том, чтобы мы объяснили священникам, вот я преподаю в семинарии, что они не могут говорить что-то свое. Опять же вспоминаю слова Петра: говорит ли кто, говори как Слово Божие. И если священник не имеет ответа, чтобы ответить человеку на какую-то насущную проблему, он может перепоручить этого человека другому священнику. К духовникам, к таким известным, ездили в экстренных случаях. И опять же, по благословению реального духовника, который в шаговой доступности, но в каком-то случае он сказал: я советую съездить к старцу. А не так, что человек ездит и как на базаре выбирает арбуз, он выбирает для себя какого-то духоносного там старца. Это неправильно.
Но тогда чем объяснить феномен той же Оптиной пустыни в период ее расцвета?
Феномен Оптиной пустыни заключался в следующем. Там было преемство старческого служения, то есть один старец сменял другого. Это афонская система, она была очень точно перенесена на нашу землю трудами Паисия Величковского. Потому что, начиная с времен Петра, духовничество запрещалось. Например, по духовному регламенту Феофана Прокоповича духовнику запрещали в келье иметь чернильницу, чтобы он там не писал какие-то наставления духовные. А вот трудами Паисия Величковского, вот эта афонская система старчества в преемстве была восстановлена. Но одно дело монастырское духовенство, другое дело приход. Городской приход или сельский приход.
Ну, понятие духовник, оно же изначально возникло в монастыре, потом оно только экспортировалось на приходы.
Я думаю, что нет.
Смотрите.
Совсем не нет. Монашество – это всё-таки позднее явление.
Позднее явление, но мы...
А Павел пишет Тимофею: «Возлюбленный сын мой Тимофей». Мы знаем, что Павел был безбрачный. То есть Тимофей – его духовный сын.
Но это ученичество,
а он по отношению к нему духовный отец.
Но у нас такой... довольно серьезный пробел в знании, историческом знании о повседневной жизни церкви Константинопольской той же. Мы прекрасно знаем всех патриархов, их взаимоотношения с послами, императорами, как развивалась церковь. Но у нас это знание, оно заключено в Константинопольских стенах. А вот как во всей Экумении жила церковь, приходская, обычная, какие были взаимоотношения между пресвитерами и их прихожанами, вот здесь у нас большой пробел. Мы практически про это ничего не знаем, и поэтому не знаем... вот этой системы исповеди, духовничества, как это все выстраивалось.
На самом деле это описано Иваном Забелиным очень подробно. Это известный писатель славянофил, который описывал бытовую сторону
19
жизни.
19 века, когда все это развивалось, ведь то, что мы имеем сейчас, это развитие большого города, да?
Он описывал именно срез жизни, там, 16 век, 17 век, какие были устои, какие были правила, а как люди ходили на исповедь.
Да, но он описывал это... в русской жизни. В русской жизни достаточно много писателей, бытописателей. А если мы возьмем там какой-нибудь 7-8 век, времена расцвета Византии, мы не... и становление того, что мы сейчас представляем себе как православную жизнь, мы не узнаем, как жила простая... как жил простой приход.
На самом деле Русь была больше связана с Афоном, чем с Константинополем. Вот это надо понять. С Афона к нам пришло монашество. Это преподобный Антоний Киево-Печерский. С Афона пришел тот же устав, который транслировал на Оптину пустынь Паисий Величковский. Афон – это все-таки немножко самостоятельное такое явление.
Мы уже будем заканчивать нашу программу. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня гостем программы «Светлый вечер» был протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, известный писатель, миссионер. Спасибо, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.
Спасибо, Христос.
«Светлый вечер» на радио «Вера».